Добрый вечер, дорогие женщины. Добрый вечер еще раз, Галит. У нас сегодня непростая тема. То есть тема баланса между давать и потреблять – это, собственно говоря, один из центральных вопросов семейной жизни. Давайте скажем так. С чего начиналась семейная жизнь большинства? С фантазии. Мы воображали себе, вот как наконец-то в нашей жизни будет человек, который будет думать так же, как мы, будет хотеть то же самое, что мы. Будет стараться проявлять к нам внимание постоянно, будет нас баловать, о нас заботиться. То есть внутри каждого из нас, естественно, и каждой из нас, сидит маленький ребенок, который жил с фантазией вот такой вот бесконечной, бескорыстной любви и ждет, что сейчас брак и будет осуществлением этой фантазии. Вот раз у нас будет такая еврейская семья, разве непонятно, что я буду для своего мужа делать все, что он хочет, а мой муж в ответ будет стараться делать это для меня. И мы оба будем проявлять бесконечную любовь к нашим детям. И вообще, мы же одна половинка, то есть мы две половинки одного целого. Поэтому понятно, что то, что мне нравится, то, что я считаю правильным, но не может же моя вторая половинка хотеть чего-то другого. Это как-то странно, это что, шизофрения? И вдруг довольно быстро после свадьбы выясняется, что вторая половина действительно мечтала о том же самом, но чего-то не, скажем так, не совпадают наши общие мечтания. То есть, начиная с самых простых вещей, мы по-разному смотрим на то, на что важно тратить деньги. И я там в восторге от чего-то, а вторая сторона считает, что это вообще абсолютно лишняя трата, и гораздо лучше вложить деньги во что-то другое. И я помню, как мне когда-то молодая женщина говорила, мы получили деньги на свадьбу. И я хотела купить в честь шаббата большие серебряные подсвечники, большой серебряный бокал для мужа. А мне казалось, что это придаст такую духовность нашему еврейскому дому. А муж сказал, что за эти деньги можно купить совсем неплохую мебель в салон. Но мне это кажется таким прозаичным. То есть у нее еще и духовные стремления обманулись. И вот на этом этапе мы начинаем задавать себе вопрос, как же правильно себя вести в такой ситуации. Полсекунды. Я... Мы начинаем себя спрашивать, как же вести себя в такой ситуации. Вдруг наши мнения не совпадают, нам хочется самых разных вещей. Мы тут все время, собственно говоря, все наши уроки, вопросы после них сводятся к одному, по большому счету. Вот я считаю так, а муж иначе. Как с этим жить, когда наши мнения расходятся? Теперь, в этой ситуации большинство из нас начинает вести себя по тем образцам, которые мы видели. То есть там, где в семьях умели легко и хорошо между собой договариваться, там люди обычно даже не слушают эти передачи по Зуму, потому что они просто живут между собой хорошо. Может, для обогащения, развития и так далее. Но, в принципе, как сказала мне одна женщина, знаете, говорит, я послушала несколько ваших уроков на эту тему. Ну, как-то они мне не актуальны, мы с этими проблемами не сталкиваемся. Мы их давным-давно решили для себя. Я говорю, как приятно разговаривать с женщиной, которая знает сама, как решаются такие проблемы. Но те, где дома проблемы решались так, есть только два мнения. Одно мое, второе неправильное. То люди тогда на автопилоте начинают играть одну из двух ролей, которая им больше подходит. Либо, простите, я буду говорить очень грубо, либо роль абьюзера. То есть в этом доме будут делать вещи так, как я сказала, и никаких отклонений не будет. А если отклонения будут, то силой заставим подчиниться, а сила может быть разная. Сила не обязательно даже оскорбления, побои, не дай бог, это вообще в полицию обращаться, унижение. А очень простой метод, пассив-агрессив. Так, то есть пассивная агрессивность, когда мы не разговариваем с человеком, который не хочет прислушаться к нашему мнению, когда мы на него жалуемся другим, когда мы рыдаем, когда мы надоедаем, настаиваем или пытаемся какими-то манипуляциями заставить человека сделать то, что нам надо. И мне очень неприятно говорить, но манипуляции могут быть и в интимной сфере. А мне вообще, раз ты такой, такая, мне с тобой не хочется иметь отношений и так далее. Так вот, это все та или иная степень абьюза, когда человек даже не определяет себя как абьюзера. Он может быть очень тихим, спокойным. Гнев его не носит внешних проявлений, но это силой заставит другого. А другой вариант, который люди для себя выбирают, это вариант жертвы. То есть в этом доме я всем жертвую для других. Нет никаких моих желаний. Я уже забыла, что мне хочется. Я всегда только подчиняюсь, только жертвую, только даю. И я сейчас скажу что-то, на что, возможно, многие обидятся. Это такая же манипуляция. Потому что я жду, чтобы весь белый свет стоял и аплодировал мне за мою праведность и жертвенность, и беру себе право быть хорошей, в кавычках, хорошим. Обе эти вещи делают и женщины, и мужчины. И обижаться на то, что меня в этом доме не ценят, не уважают, не делают так, как я прошу, не считаются со мной. И я могу еще долго продолжать описание с обеих сторон, только не буду, я думаю, всем это чересчур хорошо знакомо. Плачевный результат всего этого – это бесконечные обиды, конфликты и ощущение, что каждый из нас пытается урвать себе все семейное одеяло. То есть мы не умеем поделиться по-хорошему. И вот эти вот вечные жалобы и недовольства – это вопрос, за всем этим стоит один вопрос. Кто, чьи желания в этом доме должны воплощаться и превоплощаться. Кто имеет право решать, как будет вестись наш дом? Женщины, все это берется от того, что в тот момент, что мы перестали фантазировать про две половинки одного целого, мы превращаемся в конкурентов, соперников. То есть вместо того, чтобы играть в одной команде, а цель игры – это хорошие отношения в нашей семье, дружба, любовь и медленное и постепенное превращение в две половинки одного целого, когда не имеется в виду, это нереально, это невозможно, что нам всегда будет хотеться одного и того же, что мы всегда будем иметь общее мнение по любому вопросу. Две половинки одного целого. Это что нам хочется, чтобы второму было хорошо, потому что так хорошо и нам. Не потому что я жертва и отдаю ему все. И не потому что ему должно быть хорошо, когда я его навожу на путь праведный. Но вот скажите, разве непонятно, что если мы купим мебель, то в нашем доме всем будет удобно и приятно, и будет где посидеть. Или наоборот, если мы купим серебряные подсвечники и большой бокал для кидуша, мы тем покажем, как нам важна суббота в нашем доме. И только так правильно, а вторая сторона, которая хочет чего-то другого, вообще ничего по жизни не понимает, когда вместо этого мы себе скажем, окей, мне важна духовность, а ему важно удобство, комфортабельный дом. Как можно совместить и это, и это? А ну-ка подумаем. А может быть, тут пойдем на такой компромисс, а тут на этакий, а тут сделаем подарок одной стороне. А в другой раз можно рассчитывать, что мне захотят сделать подарок, и не рассчитывать, как говорят, баш на баш. Я ему уступила в вопросе о покупке мебели. Вот теперь в следующий раз, когда я говорю о поездке за границу, непременно должен уступить тот, кто в прошлый раз что-то получил. А попытаться понять, что для нас лучше, как для семьи. Вот эта вещь, которую я добиваюсь, она мне нужна, и я имею полное право, чтобы мне были нужны какие-то вещи. И, причем я даже не имею в виду только вещи материального плана. Я не знаю, насколько мой муж вообще заинтересован психологии, или точнее знаю очень-очень мало. Но ему было совершенно понятно, что курсы, которые я беру и учусь, для меня они важны. Точно так же, как мне на протяжении семейной жизни у меня выработалось понимание, что вещи, которые ему важны и дороги, я должна в это вкладывать. И это не всегда получается раз на раз. И вот это вот исходная точка. Должна ли я защищаться от супруга и супруги? Или мы коалиция на начальном этапе нашей жизни, а постепенно мы уже не только коалиция, мы друзья, у нас наши границы становятся более понятными. И мы готовы впустить кого-то на свою территорию. И нас потихоньку впускают на чужую территорию, как два дружественных государства. И не за все надо всегда платить налоги. И есть доверие и взаимопонимание. И если, допустим, жена говорит, что мне нужен отдых, мне нужно поспать, то не начинается разговор, да сколько часов тебе надо спать, и почему ты вечно устала, а ты просто лентяйка. А когда он, допустим, хочет выйти куда-то с друзьями, не начинаются драмы, о, только с ними ты хочешь развлекаться, а для меня у тебя никогда нет свободного времени. Кстати, переверните все наоборот. Я опять повторяю. Я говорю какие-то вещи в женском роде, просто потому что я знаю, что основное количество слушательниц это наверняка женщины. Но это поведение характерно и для мужчин, и для женщин. И когда мы начинаем понимать, что когда второму хорошо, то хорошо и нам, потому что мы любим второго человека. Потому что когда мы ему даем, то любят того, кому дают, а не тот, от кого мы потребляем все время. Когда наша взаимная любовь возрастает, тогда куча проблем решаются сами собой. А там, где они не решаются, там можно сказать себе, окей, В этой области у моего близкого человека есть слабость. Ну, совершенно понятно, что у меня такой Мэри Поппинс с полным совершенством во всех отношениях, никаких недостатков нет. Но от избытка собственных достоинств, может, я все-таки могу примириться с тем, что бывают люди с недостатками. Так вот, пытаться переломить этого человека и воспитать его, и заставить его избавиться от этого недостатка, обычно приводит только к конфликтам. А признать, что у него тут есть слабость, если она только не совершенно нетерпимая для меня, тогда в каких-то других областях я смогу ожидать, что мои слабости принимались. И если у меня возникает ощущение, что нет, что вот я да, в этой области даю, а я назад не получаю, то может, можно проверить и задуматься. А в каких областях я получаю и даже сама не замечаю? Потому что есть столько вещей, которые в любой семейной жизни воспринимаются как сами собой понятными. Я, по-моему, когда-то говорила это. У моего мужа золотые руки. Поэтому, когда дома что-то ломается, техник сюда практически никогда не заходит, кроме немногих вещей, которые он не умеет сам сделать. И тогда он знает, что он не умеет, и вызовет техника. Но, как все сапожники, которые уходят без сапог, дело затягивается. То есть то, что срочно меня никогда не оставят без стиральной машинки, так? Но, допустим, на этой неделе поломалась рамка от одной из картин, которые у нас висят, и муж мне сказал: «Хорошо, я тебе ее подклею». Весьма возможно, что займет немало времени, пока он выберется это сделать. Так вот, его золотые руки я воспринимаю как что-то само собой понятное. Но мы поехали к нашим друзьям на шаббат, зашли, мужу бросилось в глаза, что там какая-то вещь поломана. Он попросил молоток, гвоздики. Вещь была починена. Тогда моя подруга, у которой муж большой талмид хахам, важный раввин-специалист в своей специфической области и так далее, и с двумя левыми руками, попросила починить еще две-три вещи. Все мелочи. До шабата все это уже работало. И она на меня посмотрела и сказала: «Знаешь, ты это даже не ценишь». Чистая правда. Я привыкла так. Наверное, есть какие-то вещи, которые я, во всяком случае, стараюсь, чтобы они были сами собой понятными, что мой муж получает эти вещи, и он настолько привык, что это само собой понятно. Но если когда на нас накатывает вот это вот торнадо, ощущение: «Ах, как меня здесь используют», мы задумываемся, а действительно только используют. Он никогда не на моей стороне, он не старается помочь, он не берет на себя ничего. А может быть, все-таки да, берет какие-то вещи, а я их воспринимаю как само собой понятными. Я когда-то разговаривала с женщиной, которая утверждала, что муж ей ничем не помогает по дому. Позже выяснилось, что из-за того, что у нее есть некая медицинская проблема, ему приходится брать на себя определенные обязанности. Ну, давайте скажем, для примера, что у нее проблемы с дыханием, и, значит, допустим, чистка ванной и туалета с острыми химическими препаратами не для нее. Да когда я ей сказала, ну так хотя бы в этом он помогает, женщина сказала, ну это же невозможно по-другому. А между прочим, можно вообразить ситуацию, я не говорю, что так правильно, но вообразить ее можно, что муж скажет, слушай, пойди купи хорошую маску, как в корону, одень ее на себя, и вот так будешь чистить туалет и ванну. А почему я? Не делает же это. Значит, не только пользуется, не только использует. Так вот, если мы начнем замечать, где партнер играет в мою пользу, и ценить, что мы, простите, забиваем гол, и в игре за нашу дружную и любящую семью с его подачи в каких-то вещах, то и нам легче будет организовать подачу. А пока мы хотим или вот только так, как я хочу, так, как мне кажется правильным, только так и не по-другому, и обесцениваем те усилия, которые делаются с другой стороны, мы проигрываем бесконечно. И мы заняты игрой в перетягивание одеяла, а оно начинает рваться. Вот это самое плохое и болезненное, что вместо того, чтобы нам удалось добиться наших целей, может быть, мы выигрываем какой-то бой, но мы проигрываем нашу дружную, хорошую, любящую семью. И это плохо, в первую очередь, нам самим. И, дорогие женщины, я, по-моему, уже этим сравнением пользовалась, я его все равно буду повторять. Когда я наношу боль мужу или жене, я подобна человеку, который, порезав, приготавливая на кухне какое-то блюдо, свою левую руку, в которой он, скажем, держал помидор, схватит нож в левую руку и побежит резать правую руку для того, чтобы наказать ее за порезанную левую. Так вот, если мы такую сцену увидим, мы будем глубоко убеждены, что тут речь о психиатрии. Но когда мы в семье ведем себя так, сделаю ему больно, ей больно, чтобы они почувствовали, какую боль они причинили нам, в моих глазах это тоже из психиатрии. И теперь совершенно необходимая вставка. Если человек действительно профессиональный абьюзер и всего добивается насилием и видит только себя и использует нас и манипулирует нами, то тут надо бежать и спасаться. Но сегодня этим ярлыком абьюзера пользуются с такой легкостью. Мне недавно сказала женщина, которая была к тому времени меньше 2 месяцев замужем: он такой абьюзер, все, о чем я прошу, и что мне важно, он мне во всем этом отказывает. Я не вышла замуж для того, чтобы мне говорили, что это стоит дорого, а это нельзя себе позволить. Настоящий мужчина должен хотеть баловать жену, а он, абьюзер, говорит мне, что это нельзя и это невозможно, и еще до свадьбы предупреждала, что я не собираюсь работать, и меня надо обеспечивать, а абьюзер не обеспечивает на том уровне, на котором ей хочется, и так далее. Женщины, дорогие, абьюз – это определенная психическое, психиатрическое состояние. Может, нужно с кем-то посоветоваться раньше, чем мы такие ярлычки развешиваем. Может, нужно, причем с кем-то, это не с подругой, которой я в слезах рассказываю, как меня ужасно обидели. Это с профессионалом, который скажет: может быть, такое поведение нормативно? Может быть, у меня были какие-то фантазии в отношении мужчин, женщин? Может, надо что-то менять в наших взаимных отношениях, в стиле разговора? И, может быть, я должна взять на себя какую-то ответственность за наши взаимоотношения. Повторяю, я допускаю, я знаю, что это есть, что кому-то могло очень не повезти, по жизни, и вышли замуж или женились на человеке с психическими расстройствами, которые действительно абьюзер, который использует, манипулирует и так далее. Но это не решается в 5 минут. Это нужно обдумать, проверить. А если я живу с человеком, который проявляет во многом свою любовь ко мне, может быть, можно изменить его поведение в тех вещах, которые нет. И иногда мое поведение, оно может быть триггером для того, чтобы измениться к лучшему. Короче, я советую пробовать играть как партнеры. Если мы видим, что партнерская работа никак не получается, видимо, нам нужен нейтральный консультант, который может проверить, не получается ли она, потому что с этим человеком невозможны партнерские отношения, и есть такие, к сожалению, или потому что мы неправильно над ними работаем. Окей, здесь я думаю, что я остановлюсь, и если есть вопросы, то мы к ним перейдем.
Спасибо большое, Рабанит Сипора. Очень неожиданные многие вещи. для меня были сегодня, но все поучительно и очень-очень важно. Сейчас я смотрю, у нас была долго-долго поднятая рука, но я смотрю, сейчас она уже опустилась в чате, я пока не вижу вопросов. Дорогие наши слушательницы, пожалуйста, задавайте вопросы, и это очень важная тема, и ваши вопросы делают очень многое. Сейчас я полминуточки посмотрю. Я хотела поговорить насчет, вот Ирина. А, Ирина уже повесила трубку. А вот Ирина, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Как бы вроде мне эти лекции по каким-то моим статусам уже вроде и не нужны, но я всегда попадаю с удовольствием, слушаю и очень сожалею, что мои знакомые, которые еще не замужем или только вышли замуж или собираются, что они это не слышат. Это все хорошо учить в школе. Я вот просто не знаю, как бы мы все были счастливы, если бы мы все это знали с детства. Были же такие уроки домоводства, вот такое вот семьеведение. Я вот хочу вас спросить, может быть, будет меня слушать моя знакомая, очаровательная совершенно, уже теперь, слава богу, молодая жена. Молодая пара, оба красивые, молодые, только поженились. Вот. И я так понимаю, что они женились уже как бы, может быть, не были еще готовы, я бы сказала, ну, финансово, наверное, это тоже важно. Я знаю, что у вас есть лекции на эту тему. И мне очень всегда как-то я сожалею, когда я слышу от нее, что вот, ну, есть некоторые вот трения, а они настолько хороши собой и так были рады встретить друг друга и пожениться, что мне вот очень досадно. И, ну, я, конечно, ей посылаю лекции Толдота, и она сама ведет колонку, значит, еврейских, так сказать, знаний. Вот, мне бы хотелось для нее что-то, может быть, вы нашли бы что сказать. Я их прошу, говорю, что они молодые, талантливые, они прекрасные и красивые, и что у них, как говорится, все впереди, и все это можно, как бы, ну, устаканить, как у нас говорят, извините. И они, главное, что они работают. Я знаю, что они вот даже какие-то лекции вместе слушают. Вот. Но мне кажется, что девочка очень такая, все-таки принцесса в хорошем смысле этого слова. Она долго ждала правильного, что правильно выйти замуж. Вот. И насколько я понимаю, что молодой человек, он тоже только закончил вот эти заведения, которому дали профессию, у него диплом, по-моему, и раввина, и я забыла, еще какой-то профессии. Вот. И мне хотелось пару слов специально для них, я не буду называть их имена, что-то обнадеживающее. И так как вы можете, госпожа Цепора, что-то вот для таких молодых, которые только поженились и вы знаете, один вот принцесса, а второй еще только принц, еще без постоянной, может быть, доходов. Вот, и, наверное, все, что вы говорите, относится к таким парам. Ну, может быть, что-то еще особенно добавите. Спасибо.
Я добавлю только одну вещь. Я не могу вообразить пары, у которой не будет конфликта. Вопрос, что эта молодая пара с конфликтом делает? Умеют ли они, даже если они поссорились, быстренько помириться и не портить друг другу жизнь и не напоминать про ошибки? Умеют ли они сделать друг другу приятное после примирения? Если да, то как вы им говорите, и как само собой понятно, они постепенно научатся решать более сложные семейные вопросы. Если же конфликт приводит к тому, что мы его затягиваем, увеличиваем, напоминаем, не прощаем, тогда и принцесса, и принц изгнаны из своего царства.
Прекрасно, спасибо большое. Спасибо, Толдот. Спасибо вам.
Еще полсекунды.
Спасибо большое. У нас есть очень тяжелый вопрос, на мой взгляд. Что делать, если все в муже стало раздражать, и ничего не могу с этим поделать?
На все, с чем ничего не могут поделать, и ответа никакого нет. Обычно это не все стало раздражать, а есть что-то, что мне очень важно, очень хочется. И это в наших отношениях как-то не ладится, а тогда раздражает абсолютно все. То есть нужно поискать, где корень проблемы, и посмотреть, что с этим корнем можно делать. И не зная, где корень проблемы, я не берусь судить. Чаще всего это в интимных отношениях, и я даже не имею в виду физическую сторону, а широкую сторону интимности. Насколько мы близки, насколько мы друзья, насколько нам действительно хочется быть вместе и так далее. Для женщины это очень важно. Но если и надо искать, как это сделать и как этого добиться. Но если причина какая-то другая, то и они, скажем, у женщины материальное недоверие к мужчине или еще что-то. То есть надо проверить, что у меня вызывает это раздражение и почему я не могу с этим ничего сделать? Это объективно или, то есть, это вещь, которую нельзя изменить, или это что-то такое, что я не хочу над этим работать, это требует от меня усилий, на которых меня не хватает. И тогда подумать, хочу ли я разрушить свою семью, если я считаю, что не стоит в эту семью вкладывать, то это конец семьи.
Спасибо. Здесь еще вопрос. Если человек помешан на чистоте, замечание по поводу какой-то мелочи, это очень расстраивает. Все время боишься сделать что-то не так. Что можно сделать? Спасибо.
В первую очередь вместе с этим человеком проверить, или речь не идет об обсессии. Потому что иногда вот слово, о котором говорится, помешан, для самого человека любое пятнышко, любая пылинка, Любая точка грязи – это что-то, что его страшно раздражает, делает ему неприятно и так далее. Это может быть на обсессивном уровне. И тогда есть способы, как от этого лечиться. Если же я про себя знаю, что я далека от того, чтобы быть идеальной хозяйкой, то стоит поговорить, какие вещи особенно важны, попробовать в этих вещах пойти по максимуму навстречу. И опять это вещи, которые стоит серьезно обсудить с специалистом.
Спасибо. Я хотела, чтобы вы посмотрели вопросы, на какие вы хотите ответить.
Как быть, если в семье часто конфликты, религиозные разногласия? Один хочет построже, другой полегче. Вопрос ставится ребром. Или так, как я веду семью, или мы не можем быть вместе. Как женщине себя правильно расстроить, настроить, чтобы не наступать на себя и подавлять себя? Спасибо. Если человек действительно религиозный, один из них тот, который устрожает и так далее. Я предлагаю обратиться к раввину со всем списком конфликтов и принять обе стороны, когда вторая сторона объяснит, какие вещи ей мешают. Принять на себя, что то, что этот раввин после общего разговора скажет, а раввин должен быть раввином признанным и известным, который умеет разговаривать с Баалей Тшува, который знаком с этой практикой. Если мы примем, что там, где он разрешает, разрешено, а там, где он запрещает, запрещено, будет много меньше конфликтов на религиозной почве. Не очень поняла тут. Испытываю те же чувства, что и женщины, то есть какие, я не очень понимаю. Иногда я чувствую ненависть всякий раз, когда он говорит, это критика о других или разговоры о том, что я должна найти шидух для своего сына, как и почему я. Я честно скажу, что я не очень понимаю вопроса, кроме того, что женщину возмущает, что от нее что-то требует. И поэтому мне тяжело ответить на вопрос, который я не понимаю до конца. Что значит испытываю те же чувства, что и женщины? Чей это сын? Он общий или только той женщины, которая пишет, и тогда понятно, почему от нее требуют найти шидух и так далее. То есть
Рабанит Цепора, посмотрите, пожалуйста, в рубрике «Вопросы и ответы» вопрос.
уже смотрю. Тут вопрос, как проверить по поводу чистоты или это на обсессивном уровне, обратиться к хорошему психологу, который поможет понять, или речь идет о обсессии или о чем-то другом. И Простите, пожалуйста, мне это выражение незнакомое. Написано так. Женихом только притираемся. Бывают моменты, когда от его харизматичного поведения возникает испанский стыд. Как не потерять к нему уважение, как к мужчине? Я не знаю, что такое испанский стыд. Не сталкивалась с таким выражением, поэтому буду очень благодарна, если мне объяснят. А тут есть по поводу мужа, что в нем все надоело и все раздражает. Женщины дорогие, все, кто дошли до этого состояния, что все надоело и все раздражает, очень сильно запустили свой брак. И надежда, что в 2 минуты вопросов по программе для всех можно найти какой-то ответ, который решит такую проблему, она нереалистическая. И в таких ситуациях, если вы да хотите сохранить брак с этим человеком, от которого все надоело и все раздражает, ради детей, ради материального обеспечения, ради того, что не хотите быть разведенными, нужно идти на некороткий период постоянной работы с психологом. Если же, повторяю, считаете, что тут уже не во что вкладывать, то это пепелище брака, к сожалению, а не брак. То у нас еще есть 2 минуты. Испанский стыд, чувство дискомфорта, возникающее, когда другой попадает в неловкую ситуацию. Например, сделал что-то очень глупое, странное, считающееся неприличным, и мы стали свидетелями этого. Окей, спасибо за объяснение. Это я поняла. А вот то, что я не понимаю, это почему харизматичное поведение жениха вызывает такое отношение к нему.
Может быть, имеется в виду, что он как шут такой, который вот постоянно что-то такое
Это
делает.
не что-то харизматичное. То есть, это опять вопрос, на который в минуту не ответишь. Если человек делает что-то, что мне кажется странным, непонятным, и я от этого испытываю дискомфорт, надо это обсудить, пока мы жених невест. И, может быть, обсудить опять-таки с третьим человеком. Может быть, и он ведет себя неправильно. А может быть, мое восприятие – это следствие моего воспитания, а его поведение – оно абсолютно обычное.